Слава Господу! Доброе время для того, чтобы быть в храме Его, поклоняться Ему, святить имя Его Святое. Поэтому будьте благословенны, можно благословить друг друга, улыбнуться друг другу и занимать свои места. Бог благословил всех нас быть на этом месте. И сегодня непростое служение, мы, думаю, все знаем об этом, мы готовили свои сердца. И мы готовились к тому, чтобы участвовать в хлебопреломлении, чтобы вспоминать смерть Христа, чтобы вкушать хлеб, принимать вино и таким образом причащаться к телу, к крови Иисуса Христа. И тема хлебопреломления или причастия, она простирается через всю жизнь христианина. С того момента, когда мы пришли в церковь, это всегда обращало на себя наше внимание, согласитесь. Особенно, когда еще мы не знали Господа, и мы смотрели на то, что происходит вокруг нас, для нас это было странно. Потом, когда кто-то уже пришел к тому моменту, когда он заключил завет с Господом, и вспомните первый раз, когда вы участвовали в хлебопреломлении, как это было особенно. Как это было благоговейно. И наблюдая за людьми, я понимаю, что порой проходит время, и у кого-то постепенно эти чувства, особенно первые чувства, они притупляются. И люди, ходя в храм Божий, ходя с воскресенья в воскресенье на собрания, каждый месяц участвуя в хлебопреломлении, они постепенно теряют суть. И то, что мы делаем, превращается в обряд. И кто-то приходит, он поучаствовал, ушел и ничего не пережил, ничего не почувствовал. И порой, беседуя с такими людьми, понимая, что они и других еще обвиняют в том, что они лицемеры, они ничего не чувствуют и просто притворяются, вот как бы, как будто бы они что-то переживают. Я хочу сказать, что нам нужно участвовать в вечере Господней, понимая, что это такое и что Иисус Христос когда-то совершил для каждого из нас. Я хочу делиться сегодня с вами темой, которая связана именно с смертью Иисуса Христа и именно с вот этой вот частью, которая сегодня предстоит нам, с хлебопреломлением. И хочу, чтобы мы читали из первого послания к Коринфянам, из 11 главы, из 20 стиха и ниже. Апостол Павел пишет Коринфской церкви. Далее. «Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю». Итак, смотрите, апостол Павел обозначает проблему, что Коринфская церковь участвовала в хлебопреломлении не так, как должно было это делать. И он описывает, как это у них происходило. И он говорит, что так не должно быть, это неправильно. И дальше он дает образец, который, как он утверждает, он получил от самого Господа. Мы знаем, что апостол Павел не ходил с Иисусом Христом, что он не был там в горнице, когда совершалась эта тайная вечеря. Но тем не менее он говорит, что сам Господь ему открыл это, как это должно происходить. И он говорит, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, ешьте, это есть тело мое за вас ломимое, это творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал, «Эта чаша есть новый завет в моей крови, это творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Смотрите, какая мысль прослеживается через все эти тексты, которые мы только что прочли. И Павел говорит, что Когда мы принимаем хлеб, это нужно делать в воспоминание того, что Иисус совершил. Когда едите, помните, что это тело за вас ломимое. Это творите в мое воспоминание. Когда принимаете чашу, опять же написано, творите в мое воспоминание. То есть, другими словами, он говорит, думайте о том, что вы делаете. Размышляйте, вспоминайте то, что произошло когда-то. Это не просто так вы кушаете и пьете. В этом есть нечто особенное. И если вы будете делать это правильно, это принесет благословение в вашу жизнь. А если вы будете относиться к этому с пренебрежением, не рассуждая, не вникая, то это может принести в вашу жизнь даже и проклятие. И он продолжает рассуждать на эту тему и говорит с 26 стиха, «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещается, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Текст Священного Писания, который, я думаю, многие из вас знают наизусть, и он звучит очень часто во время хлебопреломления, если не каждый месяц. И мы знаем, что Иисус Христос заповедал нам делать это. Апостол Павел напоминает нам о том, как важно это делать. Я хочу, чтобы мы сегодня рассуждали вот об этих двух компонентах, о хлебе и вине, о теле Христовом и крови Христовой. И нужно понимать, что здесь речь идет и о том, и о другом. И если мы больше понимаем, больше знаем, больше научены о крови Христовой, то, может быть, о теле больше немножко хочется мне сегодня рассуждать вместе с вами. Когда Иисус Христос умер на Голгофском кресте, мы знаем, что это было как жертва, принесенная за грехи всех нас. Иисус Христос, пролив свою кровь, омыл нас от всякого греха. Точно так же, как когда-то народ израильский мог принести жертву, и кровь этого жертвенного животного омывала их от тех грехов, которые они совершили. Точно так же Иисус Христос пролил свою кровь для того, чтобы ты и я могли иметь свободу от греха, чтобы мы были спасены. И Бог дал благодать свою для того, чтобы мы имели этот дар спасения. Это великое приобретение для нас. И поэтому мы понимаем, что когда мы приходим и участвуем в вечере Господней, когда мы принимаем вино, мы должны понимать, что это есть символ крови Иисуса Христа, пролитой за нас. И это символ того, что наши грехи омыты. Когда мы пришли к Нему, мы покаялись, наши грехи были прощены, но мы понимаем, что все равно мы живем в этом греховном мире, и все мы согрешаем. И мы опять и опять приходим с покаянием к нашему Господу, с искренним сердцем. И кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Это есть великое благословение, благодаря которому мы имеем дерзновение приходить к Его престолу, молиться, обращаться к Нему. Но смотрите, здесь есть также и вторая часть – есть хлеб, который является символом ломимого тела Христова. Ломимого тела Христова, которое было преломлено за тебя и меня. И когда мы рассуждаем о жертве, я как-то задумался, что любая жертва, которая была приносима, ее никогда не истязали, ее никогда не били, над ней не издевались. Ее просто приносили, заколали, и кровь этого жертвенного животного омывала от греха тех людей, за которых она приносилась. Но с Христом было немножко иначе. Христа перед тем, как Его распяли, и Он умер на Голгофском кресте, пролив свою кровь, Его избивали, Его бичевали, над ним издевались. Это было настолько сильное страдание, которое очень сложно вместить в наш разум. Может быть, если кто-то вникал немножко в то, что происходило тогда, когда его били там перед лицом Пилата, когда он приказал бичевать его, это были не просто такие, знаете, бичи в нашем понимании, как веревочка, нет. Это был бич, который в те времена назывался скорпионом. Это было на самом деле орудие пытки, когда при избиении, в буквальном смысле слова, от тела того, кто был наказан, отрывались куски. Это была жуткая картина. И человек, который был наказан таким образом, он иногда умирал. А если и нет, то он в таком предсмертном состоянии находился, он истекал кровью. Он был обезображен, он был изуродован. Это было на самом деле нечеловеческое страдание. Написано, книга пророка Исаия, 53 глава, с 1 по 3 стих. Пророк Исаия пророчески описывает вот это страдание, которое пришлось перенести Иисусу Христу. И он говорит о том, что с 1 стиха, что Иисусу Христу пришлось перенести такие страдания, которые никому другому не пришлось переносить. «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен, умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Просто представьте вот эту картину. Порой люди говорят, что эти слова не описывают жизнь Иисуса Христа, что Он был не очень красивый, или что, может быть, в Нем не было никакого вида, и что людям не хотелось смотреть на Него. Но нет. Эти стихи конкретно описывают время вот этих страданий перед распятием Иисуса Христа. И Он говорит, каков был Иисус. В буквальном смысле слова здесь написано, что в Нем не было ни вида, ни величия. И когда человек смотрел на Него, написано, что не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. То есть Он был абсолютно непривлекательный. Людям, более того, не хотелось даже смотреть на Него, потому что это была такая картина, которая, она где-то отталкивающая даже была. Написано, что мы отвращали от Него лицо свое, то есть отворачивались. И многие люди, которые даже при виде крови, порой они себя нехорошо чувствуют, то представьте, вот насколько Иисус Христос был обезображен в то время. И написано, что те, кто видел Его, они ни во что ставили Его, они презирали, они плевали на Него. Это было состояние Иисуса Христа перед тем, когда Он был распят. Еще один текст, тоже пророческий, из книги Псалмов, 21 Псалом, с 15 стиха. Здесь Давид пишет как бы от лица Иисуса Христа, от первого лица говорит, «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей, сила моя иссякла, иссохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной, ибо псы окружили меня, скопище злых обступила меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои. Они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». Смотрите, что он говорит, что можно было бы перечесть все кости мои. То есть, глядя на Иисуса, можно было даже видеть кости Его. Насколько Он был обезображен. Это сложно вместить в разум, но подумайте, Иисус Христос претерпел все эти страдания ради тебя и меня. Это есть ломимое тело Его, которое было ломимо за тебя и меня, которое было изуродовано, которое было обезображено ради того, чтобы ты и я нечто имели в Нем. Я хочу сказать, что в этом есть огромный смысл. Есть урок для тебя и меня. Есть две части, и в страданиях Иисуса Христа, и в воспоминании этих страданий есть хлеб и есть вино. есть тело Господне и есть кровь. Если мы знаем, что вино – это символ крови Иисуса Христа, которая омывает нас от всякого греха, то ломимое тело Иисуса Христа, оно символизирует собой избавление нас от второй части проклятия, которое люди несут в себе как следствие греха, от наших болезней. И об этом тоже говорит Слово Божие. А давайте продолжим чтение вот Исаии 53 главы, мы прошли первых три стиха. Смотрите, что дальше написано. Почему он все это претерпел? Зачем нужно было нести всю эту боль и страдания? С 4 стиха написано: «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Я знаю, что мы все это место наизусть можем процитировать. И Слово Божие говорит, что в этом есть сила. Ранами Иисуса Христа мы исцелились. Здесь как бы прошлое время даже уже написано пророчески. Он говорит, что это совершено. На Голгофском кресте Иисус Христос заплатил вину. Можно продолжить чтение таких мест не одно. Матфея, 8 глава, 16-17 стих. «Когда же настал вечер, к нему принесли многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: он взял на себя наши немощи и понес болезни». Апостол Петр, 1 послание Петра, 2 глава, 24 стих, тоже говорит об этом. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды». И дальше он не ставит точку, он продолжает: «Ранами Его вы исцелились». Иисус Христос заплатил цену. И Он заплатил цену не только лишь за то, чтобы мы были прощены от греха, но Он заплатил цену также и для того, чтобы мы имели и вторую степень свободы, свободы от физических болезней, от физического страдания. Мы слышали на эту тему не одно слово, и звучало прошлое воскресенье, по-моему, Сергей Сергеевич говорил о том, что в жизни нашу приходят страдания. Он говорил, почему? Но в то же самое время мы понимаем, что у христианина есть особенное право получить свободу, прийти к тому, кто заплатил цену, просить у него помощи и получить эту помощь. И если мы на самом деле понимаем это, если мы вникаем в Священное Писание, мы видим, что это обетование. И Божье благословение состоит также в том, чтобы нам иметь это благословение. И нам нужно стремиться к этому. Иисус Христос именно это совершал, живя на этой земле. Мы знаем, что когда человек согрешил, то в его жизнь пришло проклятие. Он понес на себя последствия своего греха. И он понес проклятие в виде нескольких последствий. В частности, конечно же, грех вошел в жизнь человека, и мы все сегодня живем, к сожалению, в этом грехе, который от рождения уже преследует нас. Если раньше человек даже не мог подумать о том, чтобы что-то сделать плохое, или как-то помыслить неправильно, то это есть в нас. И мы, к сожалению, можем и ненавидеть, можем не прощать, мы можем какое-то зло делать друг другу, потому что грех живет в нас. И наша душа испортилась в результате этого грехопадения. Мы понимаем, что нам нужна кровь Иисуса Христа для того, чтобы омывать нас от всякого греха, для того, чтобы наши души, они становились чище, лучше, чтобы мы могли преображаться и становиться похожими на того, кто сотворил нас. Но в то же самое время я понимаю, что Иисус и Бог, когда они творили вселенную, они сотворили нас совершенными во всех смыслах слова. И человек не только был свободен от проклятия греха, он также был свободен от проклятия болезни. Люди не болели изначально, от начала. И когда человек согрешил, то в мир пришла болезнь. Пришли какие-то вирусы, появились болезнетворные бактерии, которые начали поражать человека. И я понимаю, что когда Иисус пришел, это была тоже часть, которую Он исправлял. Он, написано, пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. И когда он приходил куда-нибудь, что он делал, вспомните? Куда бы ни приходил Иисус, Он, во-первых, проповедовал, Он говорил Слово, Он исправлял неправильное мышление людей, Он делал так, чтобы они могли мыслить иначе, так, как думает Господь, Он открывал им волю Божью. С другой стороны, что Он еще делал? Всегда. Почитайте тексты Священного Писания. Где бы ни был Иисус, Он изгонял нечистых духов. Он понимал, что так не должно быть. Это не порядок. И это последствия того, что дьявол возымел какую-то власть над людьми. И Он изгонял нечистых духов. Мы это читали, вот, например, в Евангелии от Матфея сегодня. И что Он третье еще делал? Когда Он видел больного человека, Он исцелял его. И Он понимал, что это то, что нужно делать с людьми для того, чтобы они вернулись, опять приблизились к тому состоянию, в котором изначально был человек, когда он был сотворен Господом Богом. Это то состояние, к которому мы должны стремиться. Я не говорю, что мы избавлены от болезни. Нет, мы знаем об этом, что мы болеем. Да, болезни приходят в нашу жизнь. Но в то же самое время, точно так же, когда мы согрешаем, мы понимаем, что можем прийти, воспользоваться силой крови Иисуса Христа, она омоет нас от всякого греха. Точно так же, когда мы имеем в своем теле болезнь, мы понимаем, что есть цена, которая была уплачена за нас. Ломимое тело Иисуса Христа, оно было преломлено для того, чтобы ты и я сегодня могли иметь эту надежду избавления от всякого рода болезней. Это то, к чему нам нужно стремиться, чем нужно учиться пользоваться. Я понимаю, что порой мы просто не радеем об этом. И заметьте тот текст, который мы на самом начале читали, написано, кто же ест и пьет недостойно, не рассуждая о теле Господнем. Там написано о крови, именно о теле Господнем. Дальше написано, от того многие из вас немощны, больны, немало умирает. И мы знаем одну часть этого текста. Мы всегда об этом говорим, что если человек, находясь в грехе, участвует в вечере Господней, то кровь Иисуса Христа не работает в его жизни, он пренебрегает ее. И дьявол имеет доступ к этому человеку, он поражает его, в том числе и болезнью. И такой человек страдает, мучается. Но с другой стороны, если мы живем свято, если мы стремимся жить свято, но мы не пользуемся тем, что нам дает Иисус Христос, то мы продолжаем оставаться в болезни, а некоторые даже и умирают. И нужно понимать, что в этом тексте есть две части. Точно так же, как есть хлеб и есть вино. Точно так же здесь нам нужно понимать, что, во-первых, нам нужно жить свято, а во-вторых, нам нужно пользоваться тем, что нам дает Иисус Христос через смерть свою на Голгофском кресте. Он открывает нам особенные возможности, которыми мы, как христиане, должны пользоваться. Я хочу сказать, что это слово, оно давно, давно есть в моем сердце. Я не один год уже размышляю над этой темой, и хочу сказать, что есть много моментов, которых нет времени сегодня говорить, которые говорят об этом же, они есть в Слове Божьем. И часть мы уже назвали, и этого, в принципе, уже достаточно для того, чтобы понимать, что об этом не я говорю, а это говорит Слово Господне. И знаете, когда я так ходил, размышлял об этом, и вот на протяжении какого-то времени почти на каждом собрании говорилось об этом. Вот воскресное служение, я когда об этом думаю, я это замечаю, может быть, вы не замечали. И я, знаете, как-то так созрел внутри о том, чтобы говорить на эту тему. И я думаю, ну как-то оно все-таки хлебопреломлению больше, и если говорить, то, наверное, во время причастия. Я ходил об этом, размышлял, и как-то Олег Иванович говорит, что, слушай, может быть, ты сказал бы слово в это воскресенье. И я вначале так внутри себя думаю, ну как тут говорить, тут и конференция на носу, подготовка, суета, и лагеря. Но потом внутри такая мысль, ну ты же сам этого хотел. И я понимаю, что действительно Дух Божий как-то ведет нас. Я хочу, чтобы мы понимали, что Бог хочет производить работу внутри нас. Не только избавляя нас от проклятия греха, но в том числе избавляя нас от проклятия болезни. И нам для этого не нужно искать какого-то человека, бегать за каким-то помазанником. У нас есть сила, которая исходит от самого Господа. И когда мы участвуем в причастии, нам нужно понимать, что есть особенная часть в хлебе, есть особенная часть в вине. Это то, что работает на нас, на созидание нас как христианина, на созидание нас в целостности, не только духа нашего, но и тела. и внутреннего человека, и внешнего. И мы сегодня имеем обетование в этом. Еще есть одно место, Псалмы, 102 Псалом, с 1 по 3 стих. Смотрите, Давид опять же, когда он говорит о благословении, он не отделяет эти две вещи, он говорит и об одном, и о втором. Написано: «Благослови, душа моя, Господа, вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». Опять смотрите, это рядышком стоит. Я понимаю, что когда Иисус Христос совершал эту вечерю именно накануне Пасхи, в этом был еще один символ, очень великий символ. Когда Он сделал это именно накануне Пасхи, вспомните, когда народ израильский выходил из Египта, это символ, что Он вышел из рабства. Точно так же христианин выходит из рабства греха. Но в то же самое время, однажды мне попался на глаза удивительный текст Священного Писания, которого я раньше как бы не замечал, но потом я подумал, что это говорит о том же. Книга Псалмов, опять же, 104 Псалом, 37-38 стих. Здесь написано об исходе из Египта. Написано: «И вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет исшествию его, ибо страх от них напал на него». То есть псалмопевец описывает исход израильтян из Египта, и написано: «И не было в коленах их болящего». И я как-то начал рассуждать, это были рабы. Вы понимаете, что египтяне, они не были заинтересованы, чтобы израильтяне были здоровы. Они 100% не заботились о их здоровье. Они изнуряли их трудом. И я думаю, что эти люди были достаточно физически измождены. И среди них были больные люди и изнеможденные люди. Вы представляете, кто такие рабы, которые очень тяжело трудятся? Но накануне выхода из Египта они совершали Пасху. Они вкушали жертвенного агнца, делали то же самое, что Иисус делал со своими учениками. И написано, что после этого они вышли, и в коленах их не было больного человека. Они все вышли здоровые. То есть что-то особенное произошло в эту ночь. Я понимаю, что какое-то великое служение исцеления совершилось в ту ночь. Они приняли эту вечерю, и что-то произошло внутри их тела. Они вышли оттуда другими людьми. Я хочу сказать, что когда мы принимаем священную вечерю Господню, есть две части, на которые мы имеем право претендовать. Это освящение нашего духа и освящение нашего тела. Тело Христово и кровь Его. Если ты сегодня имеешь в своем духе какое-то, может быть, неправильное что-то, может, есть в тебе еще грех, и ты борешься с ним, и ты понимаешь, что это твоя проблема, и ты один и другой раз, может быть, молился, может быть, выходил на покаяние. Я хочу сказать, что в силе крови Иисуса Христа есть избавление от твоего греха. Все, что тебе нужно сделать, верой принять это освобождение. И если ты сегодня будешь принимать вечерю Господню, просто с верой возьми это вино и скажи: «Господь, кровь твоя омывает от всякого греха. Я сейчас принимаю это вино, я исповедую мое освобождение. Сила Твоя да совершит полное обновление меня внутри. И во имя Иисуса Христа я принимаю его в себя. И не вино, но кровь Иисуса Христа, она омоет тебя от всякого греха, и ты будешь чист и свободен. Просто верой прими эту свободу. И я верю, что ты уйдешь с этого места другим человеком. И я искренне верю, что если ты имеешь какую-то немощь в своем теле, и ты с верой придешь к тому, кто заплатил за тебя цену, и скажешь: «Господь, я принимаю этот хлеб, этот символ тела твоего, ломимого за меня. Написано в Слове Твоем, что ранами твоими мы исцелились. И с верой принимай исцеление, которое исходит от Него. Как я уже говорил, не от человека, а от самого Господа». Согласитесь, мы не раз слышали свидетельства, когда кто-то говорит: «Я получил исцеление во время хлебопреломления». Порой записки такие поступают. Кто-то говорит: «Я участвовал в вечере, я получил исцеление, я исцелился». Тело мое было исцелено. Я хочу сказать, чтобы мы не боялись этого. Это то, что Иисус Христос предлагает сегодня тебе и мне. И пускай действительно сила Божья она действует сегодня в этом собрании. Приготовь сердце свое, когда мы будем участвовать, чтобы действительно, если еще есть что-то не так в твоем сердце или даже в твоем теле, мы ушли с этого места обновленными людьми, и мы могли свидетельствовать о том, что Иисус Христос уплатил цену, и эта сила Его пролитой крови и ломимого тела работает на созидание Церкви Христовой. Пусть Дух Божий созидает нас и продолжает работу свою в наших душах и в наших телах. Давайте мы сейчас, вставши, помолимся к Нему, призовем Его присутствие еще раз на этом месте.